Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, священник Анатолий Правдолюбов.
Добрый вечер!
И мы продолжаем знакомиться сами и знакомить вас, наши дорогие слушатели, с нашими заступниками и молитвенниками, с новоучениками Церкви Русской, которых мы, как правило, поминаем как собор новомучеников, но каждый из них отдельно может стать нам нашим другом, молитвенником и проводником в нашей жизни. Мы попробуем узнать о них получше, с ними познакомиться, чтобы, может быть, потом по жизни идти уже с их помощью. И сегодня мы с отцом Анатолием поговорим о священномученике Вениамине, митрополите Петроградском и Гдовском. Удивительный совершенно человек, о котором самое замечательное, мне кажется, воспоминание осталось, когда характеризовали его и в молодые годы, дореволюционные, и его уже в сане митрополита. Вспоминали о нем, что да, вот он много всего хорошего и замечательного делал, и добрым словом много людей его поминало, но главное, говорили, что он хороший человек. Я вот думаю, что ж такое надо сделать в жизни, чтобы о тебе сказали, что он был хороший человек?
Да, это очень емкая характеристика и очень такая всем понятная. То есть удивительно совершенно митрополиту Вениамину еще даже до того, как он прославлен был и стал известным, его выбрал Совет рабочих Петрограда на эту должность.
Причем это выборы священства и священноначалия начались после февральской революции 1917 года, и это была совершенно новая практика, никто не знал, как это все делать. Но вот где-то чисто формально подходили к этим выборам, но где-то и в таком городе, как Петроград, не могли подойти формально в 1917 году.
Да, и не просто формально, а это же, так скажем, выбирали уже такие революционные массы, что называется. И при этом они спокойно, тихо, как это сказано и описано в житии Владыки, что без лишних каких-то столкновений и других прочих неизбежных на тот момент, для того времени моментов, был избран совершенно спокойно митрополит Вениамин. И это как раз касательно того самого качества хорошего человека. То есть люди простые, рабочие, у них, так скажем, свои критерии выбора и понятия о хорошем человеке. И что удивительно, он соответствовал этому. Как ему это удалось? То есть он же был не из простага народа, то есть он отличался от представителей рабочего класса. Он был сыном священника, он выходцем был из среды, то есть он, так скажем, имел определенные отличия и образование, но при этом его люди любили. Я думаю, что секрет кроется в том, что прежде всего он любил людей. То есть, как сказано в Евангелии от Иоанна, «Потому будут узнавать, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собой». И любовь у владыки Вениамина в сердце к людям была с самого, видимо, его появления на свет, имея в виду тот факт, что он, еще будучи семинаристом, ходил по ночлежным домам, устраивал проповеди, читал Евангелие.
Чтения.
Там с понедельника по четверг 4 дня устраивались евангельские чтения. И он, будучи молодым человеком, я уверен, мог бы найти себе несколько так другого характера, скажем так, применения. Но он шел в то место, в которое, видимо, больше, наверное, никто не ходил. Или кто-то ходил, но, скажем так, не из того, так скажем, не исходя из какого-то, может быть, своего желания даже или какого-то, ну, так скажем, может быть, по обязанности или еще что-то, потому что запомнили-то его и о нем говорили.
Ну, вообще служение... Ну, вот нам легко представить себе место, где собираются много бомжей. И есть люди, которые... на каких-то приходах собираются, кормят по каким-то определенным дням, вот, да, какую-то одежду практика. Собирают для них. Но вот представить себе, что с этими людьми, которые приходят за бесплатным супом, еще и читается Евангелие, но так же, как сегодняшние бомжи, те, которые жили в Петрограде в конце 19-го, в начале 20 века, что называется, читайте Достоевского, они были совершенно неблагостные люди, совершенно они не были предрасположены к тому, чтобы благоговейно слушать, что тут им молодой человек рассказывает из Евангелия. Были люди, которые просто воспринимали его абсолютно враждебно. И настраивали окружающих тоже достаточно враждебно. Но при этом он все равно шел, и все равно находились те, кто слушали, и кому это было нужно.
То есть он не оставлял этого занятия. Он это делал не для, скажем так, самоутверждения, а он это делал из любви. То есть он действительно видел, что именно здесь, вот именно в этом месте необходимо не просто... как-то помогать этим людям, а именно проповедовать Евангелие, чтобы они хоть как-то, но постарались изменить свою жизнь. Ведь это действительно, я уже на собственном опыте священническом могу сказать, на одном приходе, на котором подвязался, ну, диаконом еще, там у нас рядом с приходом, прямо в гаражах жили вот эти люди, так скажем, которых принято у нас так называть, без определенного места жительства. И они приходили и просили помощи, и с ними тоже мы пытались как-то им помогать, как-то их там, в общем, поддерживать. Регулярно кого-то отправляли домой, кому-то помогали устроиться на работу, но проходило какое-то время, они все возвращались обратно. И там у нас был такой даже, у них был такой авторитет свой, Николай его звали. Он был откуда-то из Молдавии вообще родом. И его на моей памяти отправляли раза четыре. Покупали ему билет, сажали на поезд, и он возвращался. И последний раз он сказал, мне голос был, чтобы я вернулся, это мое место. И он так и помер. Ему кто-то старую газель заброшенную позволил в ней там ночевать. Он в ней жил зимой, летом просто на улице. И потом, то есть, и человек, при том, что он даже какое-то время приходил в храм, исповедовался и причащался. То есть у него основы веры были. И были какие-то внутренние для этого мотивы. Но жизнь свою не изменил. То есть вот он, к сожалению, я думаю, что мог бы как-то вернуться к человеческому образу жизни, но он не смог этого сделать. И я думаю, что будущий митрополит Вениамин, глядя на этих людей, понимая, что действительно для них, для многих это невозможный путь, он шел именно туда, где была необходима его не просто помощь, а проповедь евангельская и обращение к человеку, погибающему. Но и вообще, он не был неравнодушен к ним.
Но вообще, то, что он нашел язык с петроградскими рабочими, это удивительно. Ведь когда начались гонения после октябрьской части революции, они почти сразу начались, то есть в начале 18-го года уже вовсю шли и аресты, и надругательства, и бог знает что еще. Но когда попытались проникнуть в домовую церковь Путиловского завода, а Путиловский завод, ну, молодое поколение вряд ли знает, что это такое, а кто постарше, кто еще учился во времена Советского Союза, наверняка помнит, что это колыбель революции и что это был самый такой распропагандированный революционный кластер в таком промышленном Петербурге. Так вот, в домовую церковь большевиков не пустили рабочие. То есть просто они их выгнали оттуда в зашей. И это была паства владыки Вениамина. Но, казалось бы, как это возможно? А когда первый раз попытались закрыть Александро-Невскую лавру, тоже в те годы, там вообще получилась ситуация совершенно кинематографическая, когда, во-первых, по Набату собралась толпа вокруг лавры, и отряд красноармейцев, монахи, через там какие-то переходы и черные ходы вывели, чтобы их там толпа просто не растерзала. Вот это все плоды многолетней деятельности владыки Вениамина в своей епархии. То есть это не то, что вот один человек ведет себя как христианин, а остальные только могут на это посмотреть. Нет, это дает свои плоды даже в чудовищное время революции, когда вообще все представления о добре и зле перепутаны и снесены, когда абсолютно нету никаких нравственных барьеров, казалось бы. Но вот работает.
Да, и как опять же сказано в Евангелии, когда разбирают крышу и спускают к Спасителю расслабленного, потому что невозможно было занести в дом из-за количества людей, там сказано в Евангелии, что Господь, видя веру их, исцелил этого расслабленного. И вот, видя веру владыки Вениамина, я уверен, что даже такие суровые люди, как рабочие Путиловского завода, они действительно видели ярчайший пример и веры, и любви. Это именно то, что так необходимо было всегда и очень необходимо сейчас. То есть, чтобы слова не расходились с делом, чтобы люди, которые к этому призваны, не боялись, что называется, никаких ни предрассудков, ни прочих других. Вот всегда находится какая-то причина. То есть, знаете, как вот очень часто говорит батюшка, вот не получается на улице перекреститься на храм. Вот иду мимо храма, перекреститься не могу, не получается. Вот боюсь, что обо мне подумают. То есть, ну, даже, может быть, не так откровенно, это я утрирую, конечно, но в любом случае всегда есть какая-то внутренняя вот эта вот у нас какая-то робость. А вот что, может быть, что-то не так. А у владыки Вениамина ее совершенно не было. То есть он шел и выполнял Евангелие и старался по нему жить. Как у Феофана Затворника прекрасно сказано, читать Евангелие жизнью.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова, патриарха Московского и всей Руси, проводит с нами сегодня этот светлый вечер, и мы говорим о священномученике Вениамине, митрополите Петроградском. Вот мне удивительно как-то было, когда я первый раз прочитала его слова из послания вот как раз в те революционные годы, когда он уже вступал в свои права митрополита, обращение к пастве и вообще, наверное, ко всей церкви. «Я стою за свободную церковь. Она должна быть чужда политике, ибо в прошлом она много от нее пострадала. И теперь накладывать новые путы на церковь было бы большой ошибкой. Самая главная задача сейчас – это устроить и наладить нашу приходскую жизнь».
И помимо вот этих слов, очень меня впечатлило, как владыка отреагировал на изъятие ценностей церковных. То есть он не сопротивлялся и говорил, что да, конечно, мы сами все отдадим. И ходатайствовал о том, чтобы изъятие этих ценностей было добровольным. То есть чтобы это все прошло мирно, и сам призывал к этому. То есть, казалось бы, он должен был с архиерейским жезлом в руках защищать до последнего, так скажем, целостность церкви даже в имущественном смысле. Но он обратил внимание именно на духовный смысл и призывал к тому, чтобы оставить то, что лежит на престоле, то есть кресты, Евангелие, сосуды, которые употребляются на богослужение, не трогать, а с остальными ценностями можно расставаться ради чего? Ради как раз вот приобретения душ человеческих. То есть он призывал и говорил о том, что намного важнее заниматься приходской жизнью. И это действительно является первой и основной ценностью. Это человек в храме, а не что-то еще.
Но это мы подходим к самой кульминации трагической истории жизни и служения владыки Вениамина. Ну, собственно говоря, от 17-го года до 21-го не такой уж большой промежуток времени. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что, собственно, с чего все, собственно, началось. В 21-м году в Поволжье была страшная засуха и абсолютно никакого урожая. Учитывая, что перед этим была сначала мировая война, потом была революция и гражданская война, можно себе представить, что нарушена вся логистика, нарушены вообще все какие-то горизонтальные цепочки и связи, начался голод. Причем начался он в Поволжье, и как эпидемия начала расползаться по соседним губерниям. И действительно, это было чудовищное испытание, но Россия же была всегда страной крестьянской. И церковь русская прекрасно знала, что там или в других каких-то регионах время от времени бывают такие ситуации. Еще со Средневековья в архиерейских амбарах на случай голода всегда хранился определенный запас, который раздавался. В монастырях были такие запасы. И всегда, когда начинался голод, около церквей, монастырей и архиерейских домов народ кормился. Это было нормально. К этому за много веков на Руси привыкли. Что получилось? Казалось бы, церковь начала действовать так, как действовала всегда, и по призыву патриарха Тихона, который обратился и к папе Римскому, и к архиепископу Кантерберийскому, ко всем главам всех поместных церквей был создан комитет помогающих Поволжью, ПОМГОЛ. И он достаточно успешно начал функционировать, то есть начали собирать средства, чтобы помочь людям. Но большевикам же это было не нужно, потому что, в отличие от владыки Вениамина, для них главное как раз было решать политические задачи. И церковный ПОМГОЛ запретили, учредили свой собственный.
Не просто не нужно, а стало понятно, что таким образом церковь приобретает у народа не просто популярность, а это действительно укрепляет ее положение. И вся агитация и пропаганда, антицерковная деятельность получается бессмысленной, потому что люди, опять же, видят дела. Они не слушают красивые слова и речи, а видят, как патриарх Тихон организовывает помощь, и помощь действительно работает, потому что действительно ему удалось и включить сюда и таких деятелей, как главу Западной Церкви, Английской, Англиканской Церкви. То есть это действительно, что называется, мирового масштаба деятельность. И действительно, это было не просто не нужно большевикам, а они с этим не могли примириться, конечно, и поэтому запрещается ПОМГОЛ.
И открывается свой собственный тоже ПОМГОЛ, только очень быстро пришли к выводу, что не мудрство и лукаво, можно просто ограбить церковь. Это даст возможность быстро получить искомые средства. Не нужно собирать там с миру по нитке, когда можно просто прийти и экспроприировать. Вот с этого, собственно, все и началось. И, собственно говоря, по благословению патриарха Тихона церковь готова была пожертвовать ценности, которые были в храмах, совершенно добровольно. И все было организовано именно изнутри церкви. с тем, чтобы это не вызывало никаких беспорядков, чтобы это было каким-то образом централизовано, чтобы ценности, которые жертвуются, были учтены. То есть все было разумно, чинно и без всякого сопротивления. Но без сопротивления было не нужно.
Именно так. И не просто не нужно, а это была такая совершенно намеренная акция для того, чтобы церковь не просто ограбить, а, так скажем, подорвать ее устои. Хочу несколько слов сказать о том, а почему вообще у церкви ценности. То есть это сейчас очень многих людей соблазняет и смущает. И даже многие люди говорят, вот я не люблю ходить в храмы, где все в золоте. Зачем это нужно? Все должно быть совершенно по-другому. Богу золото не нужно. Да, Богу золото не нужно, но так сложилось исторически, и за тысячелетия крещения Руси сложилась такая не просто традиция, а такое отношение к храму как к Дому Божию, и когда человек хотел отблагодарить, он нес лучшее, Богу отдавал. То есть вот сейчас очень часто слышно обвинение, что вот у вас там, вот там священники, вот у них то, вот у них вот это, там все в золоте, они такие все богатые. Это абсолютное заблуждение, потому что это все принадлежит церкви. Непосредственно лично кому-то могут что-то подарить, но это, что называется, малая-малая часть от того, что есть в храме. То, что есть в храме, оно принадлежит Богу. И люди несли лучшее, отдавая Богу, благодаря Его за какие-то свершения в жизни. И к XIX веку, к началу XX века, так скажем, к этой революционной ситуации, сложилось так, что действительно церковь обладала очень серьезными и большим количеством драгоценностей в полном смысле слова, потому что за все эти столетия царской России там действительно собралось достаточное количество и для того, чтобы с голодом побороться, и не только с голодом. Но, к сожалению, большевики предприняли эту акцию не для того, чтобы помочь голодающим по Волжье, а для того, чтобы у церкви не было возможности в дальнейшем как-то вообще участвовать и проявлять себя, глядя на то, какую помощь церковь организовала в борьбе с голодом, было принято решение ее лишить такой возможности вообще как-либо действовать, когда, ну, мы все прекрасно понимаем, что действовать, особенно в мировом масштабе, можно тогда, когда у тебя есть средства на то, чтобы осуществлять эту деятельность.
Ну, надо сказать, что ни владыка Вениамин, ни другие епископы никаких иллюзий не питали по поводу того, как обстоят дела на самом деле. И когда шли бесконечные заседания и попытки найти какой-то разумный компромисс с гражданскими властями, тот же владыка Вениамин говорил, что церковь готова пожертвовать даже священными сосудами, хотя это совершенно противоречит всем канонам, и за это полагается по церковным законам, если это сделает священник, то исторжение из сана, а если это сделает мирянин, то отлучение от церкви. Но при этом владыка говорил, что церковь готова даже со священными сосудами расстаться, если это пойдет действительно на помощь умирающим от голода людям. Но никто не собирался отчитываться, куда вообще все это пойдет.
Как в итоге и получилось, что, как известно, большая часть ценностей была просто продана за рубеж в частные коллекции, или если не в частные, то еще куда-то, но, к сожалению, история очень грустная и печальная, и мы действительно лишились огромного количества своего наследия. То есть, вот если прийти, допустим, в Кремль, в Грановитую палату или какие-нибудь знаменитые музеи нашей страны, можно увидеть не просто малую часть, а совершенно, что называется, остатки, к сожалению, приходится употреблять слово «жалкие остатки» от того, что было, потому что это, конечно, невероятно. Но владыка Вениамин прекрасно понимал, что если действительно речь идет о спасении людей, и то, что даже запрещено апостольскими правилами или Вселенским собором, в этой ситуации можно было пожертвовать ради спасения людей даже церковными сосудами, потому что ничто не возбраняет нам употреблять для этого менее драгоценный, который может подойти, там даже это описано и в кормчей книге, там, то есть подходящий, который для этого, для этих целей подходящий сосуд, его достаточно осветить, и он будет евхаристической чашей. То есть нет такой строгой канонической необходимости, чтобы это была именно какая-то невероятная драгоценность, владыка это прекрасно понимал.
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма Святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марины Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма Святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси. Ну вот мы подходим к самой трагической черте в жизни владыки Вениамина. Казалось бы, практически договорившись с петроградскими светскими властями, он оказывается в ситуации абсолютно евангельской, потому что находится тот самый человек из, ну, может быть, не самого ближнего круга, но человек, с которым он общался, с которым он совершал литургию, с которым он причащался от одной чаши, священник, который инициировал вот этот страшный процесс, который стоил владыке Вениамину и его ближайшим сотрудникам жизни. Я имею в виду священника Александра Веденского, который мало того, что сам лично ездил в Москву к властям договариваться. Это ситуация раскола, поскольку Веденский, будущий глава живой церкви, так называемой, которая даже, ну, как с благословения ГПУ и чрезвычайной комиссии, объявили низложенным патриарха Тихона. И в результате святителя Тихона посадили в тюрьму. А что касается петроградской вот этой истории, он опубликовал открытое письмо в газете, где обвинил владыку Вениамина и его сотрудников просто в контрреволюционном заговоре, после чего, собственно, их всех и арестовали.
Да, это очень такая печальная страница истории церкви XX века, обновленчество, обновленческий раскол, и его идеолог, вдохновитель и яркий деятель Александр Веденский. Есть такое предположение, что они были даже друзьями. И в доме у Веденского висел портрет владыки, подписанный моему другу. То есть у них были какие-то взаимоотношения, и взаимоотношения были, видимо, теплые и дружеские. И вот на чем они разошлись, и в какой момент Веденский становится не просто... Он становится недругом. И не просто недругом, а даже врагом. И, возможно, это какие-то амбиции властные, возможно, ему хотелось действительно какого-то особого уровня, статуса, и он пошел на... Даже не просто... Ну, это, по сути, как предательство, и это знаменитая ситуация, когда он приходит в дом владыки.
Да, он присутствовал во время ареста.
И владыка совершенно удивительно находит...
Подошел под благословение.
Он подошел во время ареста под благословение. То есть это абсолютно зеркальная ситуация, как в Гефсиманском саду Иуда подходит и целует Спасителя и говорит ему: «Радуйся, Рави». А владыка, прекрасно понимая это, ему говорит, что «ну мы с вами не в Гефсиманском саду», не дерзая сравнить себя с Господом нашим Иисусом Христом и давая понять отцу Александру, насколько его поступок уже известен на протяжении последних 2000 лет.
Ну и дальше начинается фантасмагория, через которую прошли, к сожалению, сотни и сотни новомучеников, когда абсурдность ситуации всем ясна. Она ясна тем, кого подвергают неправедному суду, она ясна тем, кто судит, она ясна всем окружающим. Ну вот до такой степени, что по воспоминаниям одного из тех, кто был вместе с владыкой в темнице, он писал спустя много лет: «Митрополит молился по 14 часов в сутки и производил на надзирателей самые тяжелые впечатления, почему они отказывались от несения ими их обязанностей в отношении к нему». То есть даже надзирателям было понятна степень абсурдности того, что происходит. Но это происходило, и это привело к гибели владыки.
Да. И эта ситуация повторялась со множеством священномучеников, мучеников и исповедников российских, когда их конвоиры, их следователи или отказывались, или как-то проявляли, да, свое отношение личное к ним, потому что было действительно понятно. И было это не просто понятно, а, знаете как... Вот, когда моего деда арестовали, следователь ему читал обвинение. Чтение этого обвинения заняло там, грубо говоря, больше часа, если не двух. А деду было на тот момент 21 год. Он был юношей, был стихарным чтецом, даже не был диаконом или священником, просто принадлежал приходу. И когда следователь закончил читать обвинительную вот эту всю информацию, назовем это так, дед его спросил: «А можно теперь и я вам задам вопрос?» На что следователь с улыбкой сказал: «Да, конечно, задавайте. Скажите, — говорит, — а вы сами верите вот во все то, что вы сейчас озвучили, прочитали, те вопросы, которые вы мне задавали по поводу всей моей контрреволюционной деятельности?» Следователь улыбнулся и даже рассмеялся и сказал: «Конечно, нет. Но... сейчас, говорит, время такое, тебе полезно поехать на Соловки, там потрудиться, поработать, и тебе будет это только на пользу». То есть человек абсолютно искренне признал, что это абсолютный вымысел, то есть такой ни деятельности, ни всего того, в чем обвиняется человек, этого совершенно нет, при том, что это просто простой чтец Троицкого храма города Касимова. А здесь владыка, которого знает весь Петербург. 5 лет до его ареста и суда, 5 лет назад, его выбрал весь Петроград своим владыкой. И посадить его в тюрьму, действительно, а когда он еще и по 14 часов молится, ну, тогда, знаете как, русские люди были, конечно, захвачены революцией, и им хотелось все разрушить до основания, а затем построить новый мир. Но при этом они все-таки были русскими людьми, и они прекрасно видели, что это за человек и кто он. Но по промыслу Божию и по тому, какой венец был уготован владыке, Господь его сподобил мученической смерти, мученической кончины, его и еще нескольких с ним арестованных, дабы такой человек, как владыка Вениамин, мог занять лучшее место, что называется, в вечности, которого он был достоин.
Но дальше там начинается, вот когда человек попадает в такую ситуацию, начинается что-то, что мы не в состоянии осознать, сидя на удобном стуле в теплом проветриваемом помещении. Мы можем каким-то образом прочитать, мы можем поговорить на эту тему, но представить себе этот путь, вот что писал владыка перед смертью письмо петроградскому священству. Трудно, тяжело страдать, но по мере наших страданий избыточествует и утешение от Бога. Трудно переступать этот Рубикон и всецело предаваться воле Божьей. Когда это свершается, тогда человек избыточествует утешением, не чувствует самых тяжких страданий среди внутреннего покоя. Он и других влечет на страдания, чтобы они переняли то состояние, в котором находится счастливый страдалец. Теперь, кажется, пришлось пережить почти все: тюрьму, суд, общественное заплевание, обречение и требования смерти под якобы народные аплодисменты, людскую неблагодарность, продажность, непостоянство. Страдания достигли своего апогея, но увеличилось и утешение. «Я радостен и спокоен, как и всегда. Христос – наша жизнь, свет, покой. С Ним всегда и везде хорошо. За судьбу Церкви Божьей я не боюсь». Веры надо больше, больше ее надо иметь нам, пастырям. Забыть свою самонадеянность, ум, ученость и дать место благодати Божьей. Не люди спасают Церковь, а Христос. Нам ли, христианам, да еще иереям, не проявить мужество даже до смерти, если есть хоть сколько-нибудь веры во Христа в жизнь будущего века? Это человек перед смертью писал.
Потому что он стоял на пороге вечности, и как искренне верующий и любящий Христа человек, он не просто не сомневался, он видел всю картину, которую Господь ему открыл, промысла своего. Он ведь шел на это, он ведь свою жизнь посвятил Богу. Он принял монашеский сан, он стал митрополитом. И он всегда, судя по его словам прощальным, он всегда видел именно эту перспективу, перспективу вечности. Собственно, с чего мы начинали? Почему молодой семинарист ходил в эти ночлежные дома, в которых совершенно неприглядно, неприятно и даже, можно сказать, противно находиться? Почему он шел туда? Он шел к человеку. Он шел за погибшей овцой. То есть он следовал Христу не просто чтением Евангелия и утренних вечерних молитв, а он в жизни это претворял. Как Игнатий Брянчанинов об этом говорит, что читал, читать Евангелие жизнью, замечательная фраза, я уже ее произносил, вот хочется ее повторить, потому что это то, что владыка Вениамин осуществил. И тот венец, который Господь его сподобил получить, это наивысшая заслуга, то есть владыка Вениамин был способен на это. И его последние прощальные слова свидетельствуют о нем как о действительно святом человеке. То есть он прославлен Церковью его святых. Это не просто, что это дань его страданиям, а это действительно констатация факта. Он при жизни уже абсолютно дышит вечностью.
Но что касается прославления его страданий, ведь мы читаем жития древних мучеников, описание их мученических актов, и нас оторопь берет. Нам кажется, что это вот уже все-таки агиография, это легендарность, это все-таки предание. Мы не в силах представить себе, как это возможно и почему. Но ведь эта формулировка, то, что назвал владыка Вениамин «счастливый страдалец», она же не только у него. Воспоминания святителя Луки, воина Енисейского, так даже называются «Я полюбил страдания».
Да.
Вот я говорю, сидя на удобном стуле, представить себе, что страдания можно полюбить...
Не просто очень представить, трудно, что их можно полюбить, а нам сейчас вину это все ставят, это в современном обществе особенно, что вот вы христиане, вы хотите страдать, вам все надо страдать, у вас все так плохо. Да дело не в том, что плохо, и об этом говорят все те, кто по-настоящему страдали. И владыка Вениамин, и владыка Лука, и множество перечислять можно. Почему? Потому что это страдание не во имя страданий, это не образ такой психологической деструкции, а это осознанное следование Христу, То есть это не страдание ради страданий, а это подвиг за Христа, на который владыка Вениамин шел осознанно совершенно. И множество священномучеников, мучеников и исповедников российских.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы вспоминаем священномученика Вениамина Петроградского. Ну вот, собственно, итог. Было арестовано 86 человек по этому придуманному делу. Были осуждены 9 из них. И реально приговор... 13, в ночь с 12 на 13 августа был совершен над владыкой Вениамином, архимандритом Сергием Шейным и мирянами Юрием Новицким и Иваном Ковшаровым. Вот мне хочется обязательно напомнить нашим радиослушателям про этих удивительных людей. Было такое общество объединенных петроградских православных приходов. Но надо себе представить, что происходило в эти годы. Да, было священноначалие, был патриарх Тихон, которого постоянно то арестовывали, то сажали под домашний арест, то ограничили его возможность общения с паствой. Было священноначалие, которое тоже постоянно находилось то в тюрьме, то в ссылке. И в этой ситуации главой общины становится епископ. Епископ Петроградский Вениамин был единственным представителем священноначалия. Но он же, мы уже говорили сегодня об этом, с самых первых своих священнических шагов говорил о важности приходской жизни. И когда иерархия практически не просматривалась, просто в силу смуты, в силу исторических событий, выросло как бы из недр православных верующих Петрограда общество объединенных петроградских православных приходов. Жизнь-то не останавливалась, наоборот, она требовала гораздо больше энергии и больших усилий, и миряне просто самоорганизовывались. И вот среди людей, которые в первую голову занимались этой самоорганизацией мирян в этих условиях, как раз и были эти люди. Кто они были? Священномученик архимандрит Сергий, он был членом Государственной Думы от монашествующих. Он был заместителем председателя правления этого общества. И когда организовывался поместный собор, в 17-18 годах он входил в состав секретариата собора. Мученик Юрий Новицкий, он доцент, профессор кафедры уголовного права Петроградского университета, был председателем правления Общества объединенных петроградских православных приходов, а мученик Иван Ковшаров, он был юрисконсультом Лавры Александры Невской. А вот эти трое мирян разделили судьбу владыки Вениамина и также на каком-то безвестном полустанке ночью были расстреляны 13 августа 1922 года. И это, мне кажется, очень важно, потому что если мы говорим, что владыка Вениамин всегда шел к рабочим, шел к беднякам, шел к людям простым, то он и погиб среди мирян.
Да, и не просто среди мирян, он погиб вместе со своими единомышленниками, людьми, которые были с ним одного духа и занимались одним делом. И это действительно важнейшая и необходимейшая задача осуществления приходской жизни. И владыка, как никто другой, это прекрасно понимал. Но точно так же это прекрасно понимали и те, кто его преследовали. И, к сожалению, никакого другого способа, что называется, остановить деятельность владыки советская власть не придумала. Но что хочется отметить, что это была не воля петроградского народа и тех, кто, скажем так, выбирал владыку на это место, а воля совершенно других, что называется, людей. И характерно то, как это было осуществлено. То есть их вывезли ночью куда-то и совершенно как-то, что называется...
Их даже переодели, чтобы, не дай бог, никто не узнал.
Не просто переодели, а брили. Налысо сбрили бороды и все. То есть они, чтобы нельзя было узнать, что это люди, которые принадлежат церкви, и что это духовенство. То есть это совершенно не просто преступное действие, а это что-то такое невероятное. То есть это какая-то совершенно такая... Понятно, что слово «противозаконная деятельность» в этом контексте очень странно звучит.
Там законом...
Да, то есть там... Но дело в том, что даже... То есть можно было бы, учитывая ситуацию и революционные события в Петрограде, можно было бы это представить как вот деятельность революционных масс, что вот они пытаются порвать со своим прошлым, с царизмом, с религией как опиумом для народа, и вот, значит, их справедливая кара вот всех этих вот деятелей, которые их одурманивали и вели совершенно в другую сторону. Ничего подобного не было. То есть люди их сами не желали уничтожать. Это было намеренное действие для того, чтобы, опять же, нивелировать и, по сути, уничтожить влияние и деятельность церкви непосредственно в самом Петрограде, тем более такого яркого представителя, как владыка Вениамин.
Почему владыка Вениамин-то как раз всю жизнь проповедовал миролюбивые способы решения всех конфликтных вопросов? То есть он категорически был против того, чтобы даже верующие насильно отбивали закрывающиеся храмы, насильно да. охраняли те же ценности церковные, которые приходили отнимать. А он всячески умиротворял собственную паству, чтобы избежать, максимально избежать, по крайней мере, повода, что ли, чтобы со стороны верующих не было ничего, что могло быть расценено как провокация.
Да, и более того, он прекрасно знал и понимал, что это действие и метод, который совершенно не подходит церкви и верующим людям. Если мы опять же вспомним ситуацию в Гефсиманском саду, когда Петр выхватывает меч, пытаясь защитить Христа, и даже отсекает рабу Малху ухо, ведь, по сути, Петр проявляет себя здесь совершенно отважным человеком. Он готов не просто защищать Христа, а применять оружие для этой защиты. А Господь ему говорит: убери меч свой, доставший меч мечом погибнет. И владыка Вениамин, прекрасно зная Евангелие и будучи способным молиться по 14 часов, он прекрасно знал и понимал, что действовать, именно действовать, церковь может только, уподобляясь Христу, то есть миром, любовью и распространением евангельского духа. Поднять на баррикады, разобрать в руки там булыжники, брусчатку и начать какую-то активную борьбу было бы не просто бессмысленно, а это привело бы к чудовищному количеству жертв. Жертв и так было очень много. А еще больше было бы, если бы была бы какая-то активная попытка сопротивляться и защищать, тем более, что владыка сформулировал это, неоднократно об этом говорил, и сам об этом пишет в своем прощальном письме к петроградскому духовенству, что смысл-то совершенно в другом.
Ну и потом, собственно, это то, что и нужно было. Нужен, если кому-то еще нужен был какой-то повод, то самое замечательное, когда люди возмущаются. Их можно в этот момент обвинить, бог знает в чем, и жестко подавить.
Да, именно так, и этого ждали очень, и намеренную провокацию устраивали. И все, что потом представители обновленчества осуществляли и совершали, это же тоже все было направлено именно на это, чтобы уничтожить ту действительно законную и сохранившую апостольское преемство церковь, Русскую Православную Церковь, и заменить ее таким, скажем так, удобным властям вариантом. То есть под предводительством как раз Александра Веденского, который потом был возведен в сан архиерея и возглавил обновленческую церковь. Это была основная задача как молодой советской власти, так и активных участников и деятелей этого обновленческого движения. Но, что характерно, даже насильственная гибель, уничтожение таких людей, как владыка Вениамин, не просто спасли, и он об этом опять же пишет в прощальном письме, что за церковь я не боюсь. Христос ее действительно спасает сам. Наша задача совершенно другая. И это ведь действительно так. Имя владыки Вениамина на слуху. А кто сейчас вспомнит про Веденского и знает ли его вообще? Это действительно очень интересное явление. При том, что Веденский сделал все для того, чтобы физически уничтожить владыку Вениамина.
Спасибо огромное за эту беседу. Иерей Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, был сегодня с нами в студии программы «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
До свидания. Храни Господь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».